Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И идем мы с вами сегодня в Напрудную Слободу. Это у нас Трифоновская улица. Не самое известное для туристов, кстати, для многих москвичей, как я понимаю, место. Хотя недалеко от центра, ближайшее метро, как мне кажется, здесь у нас станция метро Рижская или Рижский вокзал. Нам нужно перейти на другую сторону, во-первых, третьего транспортного кольца, что сделать несложно, тут есть переходы, и на другую сторону проспекта Мира. И вот мы идем вдоль Новорижской эстакады и поворачиваем налево, первый поворот, улица Гелеровского. Идем по ней до первого поворота направо и оказываемся на Трифоновской улице.
Это очень интересные места. Знаете, сейчас мало кто, конечно, может себе представить, как они выглядели даже в сравнительно недалеком прошлом, но на картах Москвы конца 19 века еще обозначена река Напрудная, которая здесь протекала и брала на исток свой примерно там, где сейчас находится здание Рижского вокзала, или Виндавского вокзала, как он назывался до революции. И вот как раз эта река, она ограничивала территорию небольшой сравнительно, но дворцовой Напрудной Слободы. Первое упоминание, которое относится еще к 1339 году, когда князь московский Иван Данилович Калита писал в своей духовной грамоте: «Седал есмь сыну своему Семену село Напрудное у города». И вот с того далекого времени это село Напрудное, потом превратившееся в Напрудную Слободу, находилось в дворцовом ведомстве. Почему, возникает вопрос? Ведь рядом были другие села, другие слободы. А потому что отсюда великие князья и цари московские отправлялись на охоту. В документах остались свидетельства о том, что страстный охотник, царь Алексей Михайлович...
В соседние сокольники ездил, да?
Совершенно верно. И вот он охотился, как было сказано в документах, промеж Сущева рощи, что к Напрудному. И как раз с этими самыми охотничьими забавами московских государей связано предание, которое ведет нас, с одной стороны, мы передвигаемся с вами прямо сейчас, двигаясь к храму святого мученика Трифона, а с другой стороны мы вспоминаем о почему эта улица так называется, и вообще какое значение к этому месту имеет древний святой, святой мученик Трифон. Так вот, предание утверждает, что в XVI веке, по другой версии этого предания еще раньше, в конце 15 века, один из приближенных великого князя, по одной версии это был великий князь московский Иван III, по другой версии это был царь московский Иван Васильевич Грозный, соответственно, указывается имя некого боярина Патрикеева, но вот как, кто именно был этим боярином, сказать трудно, потому что при Иване III жил некий Иван Патрикеев, действительно пострадавший от великокняжеского гнева, но было ли это как-то связано с Соколом или нет, мы сейчас сказать уже не можем точно, а предание, тем не менее, объясняет это именно так. Знаете, этот боярин упустил княжеского сокола. Вот, казалось бы, не задача, всего лишь птица, но хороший сокол охотничий стоил тогда примерно столько же, сколько 2-3 породистых коня. Надо помнить, что за соколами, за охотничьими кречетами сокольники царские отправлялись на берега Белого моря, на Двину, на Терский берег. То есть они проходили тысячи километров для того, чтобы найти и отобрать самых лучших охотничьих птиц. Это была очень дорогая аристократическая охота. Поэтому упустить царского сокола означало не сдобровать как минимум, а может быть и голову потерять. Вот этот самый боярин Патрикеев, как говорит предание, стал молиться.
Сокол стоил дороже боярина Патрикея.
Ну, может быть и нет, но дороже его карьеры. Во всяком случае, вот предание утверждает, что, помолившись святому мученику Трифону, боярин нашел сокола мирно сидящего на ветви дерева. И отсюда возникает уникальная иконография, которая неизвестна византийскому миру, грекам и сербам, которые тоже очень почитают мученика Трифона. Вот как раз здесь, в этом храме, существовали, сейчас существуют уже как реплики старых икон, была такая же икона написана в 1914 году, вот к очередному какому-то юбилею этой местности, святой мученик Трифон на коне, в плаще, с соколом, который сидит у него на руке.
Вот, я видел.
Да, это вот такая наша московская особенная иконография святого мученика Трифона. Ну, вот,
да, история московская, я ее почему-то с раннего детства помню, не зная вообще даже о Трифоновской улице, о храме Трифонов на Прудном. Почему-то вот эту историю я откуда-то знаю с раннего детства.
И сокольники рядом, действительно, как вы уже вспомнили, не случайно. И так или иначе, мы с вами уже практически дошли по Трифоновской улице до храма, который сейчас стоит во дворе гигантского комплекса больничных зданий, о которых, впрочем, еще у нас будет разговор впереди. А пока сама эта церковь уникальная для Москвы, потому что, хотя первые письменные упоминания о храме святого мученика Трифона относятся к 17 веку, но вот исследования, которые проводились в этом храме Петром Дмитриевичем Барановским,
Львом Давидом,
да, замечательными мастерами, в 30-40-х годах показали, что храм, скорее всего, более древний. Сама архитектура, которую они постарались для нас восстановить, она об этом свидетельствует, потому что стены храма сложены из белого камня, и только своды, и барабан сделаны из кирпича.
Но это первый из дошедших до нас храмов по времени, который перекрыт крещатым сводом. До
этого... И бестолпный.
Бестолпный,
что
да.
Очень важно. Поэтому...
И, кстати, да, простите, когда Лев Давид восстанавливал храм Спасский собор в Андрониковом монастыре, там пришлось многое додумывать, достраивать, это все реконструкция, а все-таки храм Трифона в Напрудном, он в основе своей сохранился практически полностью.
Да, и надо сказать, что по словам историка Москвы Ильи Снегирева, в церкви находились надгробия 16 века, то есть он был построен намного раньше. Так или иначе...
15 век, конец 15 века, сейчас специальная датировка,
да, 80-е, 80-е. Это делает храм, вот этот маленький храм, здесь, в общем-то, не в центре Москвы даже, находящийся, фактически одним из древнейших в нашем городе.
Да.
А поэтому уже это одно заставляет любителей старины сюда направляться. К сожалению, вот та реставрация, которую совершили в 20 веке, освободив храм от подвижных наслоений, и достроив звонницу, которая вызывает много вопросов, потому что никаких, в общем, никаких остатков той звонницы 15 века, которая, может быть, существовала, не было, это уже чистой воды, скажем так, реконструкция.
Но мы можем себе представить эту звонницу, если действительно верна версия, согласно которой этот храм строили выходцы из Далмации, части современной Хорватии, которые, например, очень много строили, там, многие, наверное, ездили отдыхать в Черногорию, да, значит, многие были в городе Котор, видели его архитектуру. Вот Котор строили как раз архитекторы из Далмации. Есть предположение, что и Трифоновский храм в Напрудном строили выходцы оттуда же. Возможно, и звонницы были в таком вот полуроманском стиле.
Ну, эта звонница скорее ориентирована на псковскую традицию, но, тем не менее, хотя она существует, и этот вариант тоже возможен. Но, к сожалению, так получается, что во время этой реставрации, реконструкции был фактически разобран остальной храм, а ведь история не стоит на месте. Вокруг древней церкви постепенно сложился уникальный храмовый комплекс, потому что здесь стояли пределы, соответственно, к храму был пристроен сначала предел святителя Николая, потом Филарета Милостивого, а потом была пристроена великолепная колокольня в 1895 годах. И вот если вы зайдете на сайт Паствуком и посмотрите на фотографии, где как раз показывают, как колокола поднимают на эту колокольню, вы представите себе, насколько это было грандиозное церковное сооружение, которое вмещало в себя до 3000 молящихся. Это один из самых крупных храмов Москвы в этой ее части в то далекое время.
И не сохранилось, и вот сейчас мы, наверное, с вами не согласимся, да, я считаю, что не сохранилось, и хорошо, потому что теперь мы видим храм, ну, хотя бы примерно в тех объемах, как его задумывал зодчий, строивший на этом месте.
Ну, вы знаете, я тут испытываю противоречивые чувства, Алексей, потому что, с одной стороны, наверное, был какой-то вариант, если бы мы жили в другую эпоху, сохранить восстановить храм древний, одновременно сохранить как-то и то, что к нему примыкало. Но тем не менее, теперь уже нет сослагательного наклонения у слова истории, поэтому мы...
Древнейший храм Московской области, Никольский в селе Каменское, там же тоже замечательный реставратор, по-моему, во главе с Альшулером, который его расчистили, они тоже убрали все поздние пределы, а это был такой достаточно большой собор, но под ним... под этим собором оказался нетронутым храм конца XIV века.
Знаете, есть примеры, на Западе их можно встретить, когда храмы не только XIV, но и более раннего времени открывают внутри действующего храма. То есть можно было бы представить какие-то конструкции стекла, которые бы, соединяя новую часть здания и старую, позволяли нам увидеть это здание в его самобытности. Но это уже теперь наши с вами в каком-то смысле мечты. А вот что касается того, что мы видим с вами сейчас с правой стороны от храма, обратите внимание, здесь есть такой знак, я бы его назвал, наверное, голубец, так как такие знаки называют на севере, в Сибири. Это знак того, что на этом месте стоял когда-то престол как раз Филарета Милостивого. И очень важно, что святыни храма, а самая главная святыня – это частица мощей святого мученика Трифона, так же, как и икона Филарета Милостивого, которая была в этом пределе, все это было перенесено после закрытия храма в 1931 году в недалеко отсюда расположенную церковь Знамени в Переславской Слободе. И вот как раз история перенесения этих мощей, она связывает нас и с Котором, и с Бако-Каторским заливом, который теперь в Черногории, а раньше был частью Сербии. Соответственно, московский серебряных дел мастер Добряков поставил серебряную раку святому мученику Трифону там, а правитель Черногории Петр Негош прислал частицы мощей от главы святого Трифона в Москву. Эту часть святыни московский мастер передал императору Александру в 1812 году, а тот в 1819 году передал эти мощи в этот храм, потому что, опять-таки, какая-то чувствовалась связь между дворцом и бывшим дворцовым селом. Но что интересно, что, может быть, сейчас не всем известно, храм-то тогда стоял на острове. Вот чего не хватает сейчас, чтобы представить эту красоту. То есть, вот представьте себе, вот это вот поле, которое вокруг нас, ну, наверное, луг, точнее сказать будет.
Заливной.
Это был заливной луг, это была запруда на той самой реке Напрудной, которая здесь образовывала небольшое озеро. И вот храм стоял, а когда-то в древности, в 15 веке именно, вот так, как сейчас мы его видим, как храм Покрова на Нерли. Рядом с водоемом отражался в этих водах. Это была замечательная картина. Но все-таки надо два слова сказать и о том, что мы видим сейчас на переднем плане прямо за храмом. Потому что, хотя это здание вряд ли восхищает кого бы то ни было, но это здание очень важного медицинского центра. Это Московский областной научно-исследовательский клинический институт, на роде Моники, принято называть это слово сокращенно. А ведь это старая Екатерининская больница, основанная Екатериной в 1776 году, которая стала ответом на вызов чумного бунта, на вызов эпидемии. И старые корпуса этой больницы тоже сохранились. И если обойти по улице Щепкина комплекс зданий Моники, то можно увидеть несколько старых корпусов, в том числе и современный корпус номер 6, который сейчас нефрологический. А раньше это был знаменитый Московский роддом, где, кстати говоря, появился на свет Владимир Семенович Высоцкий. И чуть дальше храм всех скорбящих радости, который был построен местными жителями, местными купцами, каверинами в 1899 году в честь как раз восшествия на престол императора Николая Александровича, в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости.
Ну что ж, такая вот Трифоновская улица, и самое главное, все-таки храм Трифона в Напрудном, замечательный, совершенно чудесный, при всей своей любви к древнерусской архитектуре. Со всей, вернее, своей любовью к древнерусской архитектуре я об этом говорю. Спасибо Игорю. Игорь Горьковый, историк, москвовед, был сегодня с нами, гулял по Москве, по этому замечательному ее кусочку. Я Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любите ее, любуйтесь ею, будьте здоровы.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.